прочесть в интернете по адресу свободанews.ру.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как Россия решает пограничные проблемы с соседями? Пресс-конференция лидера патриотов России. Памяти Лучиана Паваротти. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, мы переходим к первой из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о разрешении пограничных проблем России. Вчера Государственная Дума ратифицировала договор о российско-латвийской границе. Подобный договор о границе с Эстонией продолжает оставаться предметом дискуссий дипломатов двух стран. Вообще же пограничные вопросы на территории бывшего Советского Союза достаточно остры, учитывая, что иногда они переплетаются с пограничными проблемами в послевоенной Европе вообще. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Официальная Рига приветствовала ратификацию Российской Государственной Думой договора о границе между Россией и Латвией, который латвийский Сейм одобрил еще несколько месяцев назад. Впрочем, радикальные националистические организации в очередной раз выразили возмущение в связи с тем, что Латвия, по их мнению, пошла на территориальные уступки России. Передает наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Определенность границ – одно из главных требований Евросоюза, а потому и министр иностранных дел Артис Пабрикс, и президент Валдес Затлерс, и вся правящая коалиция в целом выразили удовлетворение тем, что Госдума ратифицировала пограничный договор между Россией и Латвией. Этого момента с нетерпением ждал весь Евросоюз, заявил, получив известие из Москвы, премьер Айгар Калвитис. Национальный фронт и объединение все Латвии, а также оппозиционная партия «Новое время» обращаются в Конституционный суд, обвиняя руководство республики в нарушении целостности латвийского государства. Речь идет о Пыталовском районе или Абрене, который до 1940 года принадлежал Латвии. По мнению председателя парламентской комиссии по иностранным делам Андриса Бердзинша, заключение договора было совершенно необходимо для всех. А что касается спорных приграничных территорий, то говорить о них можно и после его ратификации.
Если мы сегодня смотрим на европейскую карту, то нет ни одной справедливой границы. Все зависит от времени, когда мы рассматриваем эти границы. Сегодняшние границы Европы, они базируются просто на договоре. На договоре, основанном, подписанном в Хельсинки, где страны взяли на себя обязательство не менять границы, а если менять, то мирно сесть за стол и разговаривать на эту тему. Нам сегодня нужна граница, которая была не только де-факто, но и де-юре. Что, конечно, теоретически не исключает возможности того, что при наличии позитивной воли со стороны России мы точно так же можем сесть с Россией за стол переговоров и начинать на эту тему разговаривать.
Согласно опросам, около 30% жителей Латвии считают, что правительству следовало бы еще побороться за возвращение Абрене. Однако, по мнению политолога Бориса Целевича,
сегодня эти территории для нас будут колоссальной нагрузкой, огромной головной боли, и никакого выигрыша не дадут.
Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В отличие от Латвии, переговоры России по территориальной проблеме с Эстонией идут тяжело, и пока окончательного компромисса найти не удалось, несмотря на то, что Эстония, как и Латвия, является членом Европейского Союза. Из столицы Эстонии передает Андрей Титов.
Эстония и Россия подписали пограничный договор в мае 2005 года. Эстонский парламент ратифицировал его через пару месяцев, но ответных действий от думцев не дождался. Россия отозвала свою подпись, поскольку эстонские депутаты добавили к договору преамбулу, содержащую ссылку на Тартусский мирный договор. Тартусский мир устанавливал несколько иные границы, нежели сейчас. И хотя Эстония уверяла, что территориальных претензий не имеет, договора о границе нет до сих пор. Председатель парламентской комиссии по европейским делам Марко Михкельсон новости о ратификации договора между Россией и Латвией не удивился. А подписание такого же соглашения с Эстонией увязывает с другими причинами.
Ну, я думаю, что это очень хороший знак, знак в сторону того, что действительно все-таки проблемы, которые имеются в отношениях стран Балтии и России, их можно решать.
Очень часто у нас говорят о том, что граница Эстонии с Россией – это еще и граница Европейского Союза. В этой связи из Брюсселя никакого давления на Эстонию не оказывается с тем, чтобы поскорее заключить пограничный договор с Россией.
Нет, такого нет, как этот пункт или этот сюжет не играло никакого такого прямого, скажем, влияния до нашего вступления расширения в Евросоюз, так и сейчас по этому поводу никакого как бы прессинга нет. Тем более, что Эстония с января месяца следующего года будет уже как бы членом Шенгенской системы, что еще раз доказывает, что отсутствие формального договора между Эстонией и Россией о границе в этих вопросах не в помеха. Но я все-таки надеюсь, что после выборного процесса в России все-таки возникает как бы ситуация для того, чтобы более прагматично смотреть на эти вещи.
Это было мнение председателя комиссии по европейским делам в парламенте Эстонии Марко Михкельсона. Андрей Титов из Сталина для Радио Свобода.
По мнению моего коллеги, специалиста по странам Европейского Союза Ефима Фиштейна, требование руководства ЕС к странам-участницам Союза об окончательном определении государственных границ как условий членства в ЕС не позволит поставить точку в территориальных спорах, если эти споры не решены справедливо.
Это, несомненно, один из сильнейших инструментов нажима, но мне не кажется, что само по себе это требование может решить какие-то исторические конфликты. Требование о том, что вступающие в Европейский Союз страны не должны иметь неразрешенных конфликтов, является одним из основополагающих требований Европейского Союза. Это требование часто удовлетворяется на бумаге, но по существу стороны могут уже после вступления в Союз его снова поднимать так или иначе. Мы знаем, что существуют какие-то тихие, но нерешенные конфликты даже во взаимоотношениях между старыми членами ЕС, не говоря уже о новых. В частности, можно указать на какие-то тлеющие, может быть, конфликты в отношениях между Чехией и Германией в Судетском регионе, где есть требования со стороны выселенных немцев судетских, требования силезских выселенных немцев по отношению к Польше, требования Польши по отношению к другим странам. Особенно Венгрия отличается тем, что у нее есть целый ряд территориальных вопросов, которые некоторые политические силы в стране считают нерешенными. Вряд ли можно считать, что само по себе вступление в ЕС способно эти конфликты навсегда разрешить. Думается мне, что по мере усиления или ослабления Европейского Союза, по мере усиления или ослабления европейской интеграции, стороны могут возвращаться к этим тлеющим, незавершенным конфликтам, не получившим окончательного разрешения. В этом смысле, мне кажется, что здесь нужно апеллировать скорее к разуму политических деятелей нынешних прибалтийских стран, чем ожидать, что само по себе европейское требование, европейский нажим может изменить их позицию.
Говорил мой коллега, специалист по странам Европейского Союза Ефим Фиштейн. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, авторские колонки, публицистику, новости и, конечно, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня же суд в Чите отклонил жалобу адвокатов Ходорковского на продление срока его содержания в читинском следственном изоляторе до 2 октября. В ингушском городе Карабулак проводится спецоперация против боевиков, укрепившихся на северной окраине города. В Наурском районе Чечни убиты 2 сотрудника милиции. В Эльбрусском районе Кабардино На Балкарии минувшей ночью произошел взрыв на газопроводе. Без газа остались около 200 домов. В Италии сегодня утром на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна очень важная российская культурная новость. В Москве продолжает работу открывшаяся накануне Московская книжная ярмарка. Подробнее о ее работе, о новшествах и о тех традициях, которые продолжаются в работе ярмарки, среди, конечно же, других главных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, российские политические новости продолжают поступать. Открылся новый политический сезон, предвыборный. Сегодня мы поговорим об этом буквально через несколько минут. Лидер партии «Патриоты России» Семигин провел пресс-конференцию. Ходят упорные слухи о расколе в КПРФ. очевиден и известен уход некоторых важных очень деятелей из других партий. Вот с этой темы мы начнем сегодня обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Вы Кирилл. Говорили, что есть публикация о начале выборного сезона.
Да, корреспондент «Таймс» Тони Хелен назвал свою статью «Путин дал старт в кампании своего преемника». Вчера российский президент Путин дал сигнал к началу избирательной кампании, в конце которой он должен будет уйти из Кремля. Борьба за места в Думе и Нижней Палате российского парламента началась с момента публикации в правительственной российской газете указа президента, назначающего выборы на 2 декабря. Ожидается, что большая часть мест достанется прокремлевским партиям. Многие рассматривают думские выборы как прелюдию к президентским, которые должны состояться 2 марта. В отличие от Соединенных Штатов, где будущие участники ноябрьских выборов 2008 года уже почти год ведут свои избирательные кампании, ни один из основных кремлевских претендентов на власть даже не объявил о своем интересе к президентству, хотя до начала выборов осталось всего 6 месяцев. Важнейшим фактором в состязании за место преемника господина Путина является одобрение самого действующего президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков признал на днях, что президент собирается использовать свою популярность для поддержки одного из кандидатов. Возглавляют список возможных преемников два первых вице-премьера Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. 54-летний Иванов служил вместе с Путиным в КГБ. За ним стоят силовики, кремлевская фракция военных и офицеров спецслужб. 42-летний Медведев, бывший практикующий юрист и преподаватель в 90-е годы, работал в мэрии Санкт-Петербурга и был подчиненным Путина. Его считают знаменосцем либерального крыла Кремля. Когда в 2005 году Путин создал специально для него пост первого вице-премьера, многие сочли это указанием на то, что именно Иванова готовят в преемнике. Что именно Медведева готовят в преемнике. В списке возможных кандидатов в статье также указаны Валентина Матвиенко и вице-премьер Сергей Нарышкин, что не новость.
Ну и вообще, надо сказать, содержание этой статьи ничего нового к нашему знанию из области кремлеологии не добавило. Давайте от российских тем перейдем к самой, пожалуй, острой европейской. Это вчерашние аресты в Германии. Сегодня, кстати говоря, объявлено в розыск еще 10 человек по этому же делу. Я имею в виду экстремистов, которые намеревались совершить несколько масштабных терактов на территории Германии. Что пишут?
Корреспондент Каррера де ла Сера, корреспондент Федерико Фубини. Они хотели убить больше, чем было убито в Лондоне и в Мадриде. Вероятно, нанести удар они планировали 11 сентября, 6-я годовщина атаки на башни-близнецы. Новые пугающие характерные черты имеют группа из 3 подозреваемых в терроризме, арестованных в ходе одной из крупнейших операций в послевоенной истории Германии. В дровяном сарае деревенского дома Вестфалии в Обершельдорне находилось 730 килограммов перекиси водорода, равных по взрывной мощности 55 килограммам тротила. Эти люди получили религиозное образование, прошли подготовку в специальных лагерях в Пакистане и были членами Союза исламского джихада, суннитской группировки, базирующейся в Узбекистане и поддерживающей связи с Аль-Каидой. Некоторые недавно приняли ислам. Лидер группы Фриц Г. 28 лет, немец из Ульма. Немцем оказался и 22-летний Даниэль Мартин С., уроженец Сара, расположенного на самом западе Германии в 2 шагах от Франции и Люксембурга. Третьим арестованным стал турок Аден И., 29 лет, проживавший в пригороде Франкфурта. Другие, по меньшей мере 5 подозреваемых, остаются на свободе. В их планы входило нанесение, вероятнее всего, одновременных ударов по ряду объектов с использованием автомобиля-бомбы. По словам Моники Хармс, главного федерального прокурора, 3 арестованных мужчин планировали совершить убийство как можно большего числа людей в ходе массированной атаки. В списке предполагаемых объектов были дискотеки, аэропорт Франкфурта, а также ряд американских баз в Западной Германии, база ВВС США в Рамштайне, казармы и еще один американский аэропорт в Гессене.
Ну, посмотрим, как будет развиваться это расследование. Мы завершаем обзор свежих европейских газет. Я, Андрей, вас жду через 2 часа с обзором уже американской прессы. Спасибо, мой коллега Андрей Бабицкий. А мы вернемся к российской политике. Как я уже говорил, в Москве прошла пресс-конференция лидера партии «Патриоты России» Владимира Семенина. Партия открывает предвыборный сезон. 17 сентября в Москве пройдет ее съезд, на котором будет объявлена так называемая первая предвыборная тройка. А сам Геннадий Семенин сегодня выступил с предложением создать независимый центр общественного контроля за выборами в Государственную Думу. На его пресс-конференции побывал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Предвыборная кампания еще не началась. Административный ресурс партии «Единая Россия» еще не заработал на полную мощь. А крупнейшие социологические центры уже отчитались, что пройди выборы сегодня, партия власти набрала бы 60% голосов. С этих данных начал пресс-конференцию лидер «Патриотов России» Геннадий Семенин. Чтобы контролировать всю предвыборную кампанию и ход выборов, необходимо объединить усилия и создать независимый центр по контролю за выборами.
Мы считаем, что политические партии, которые участвуют в выборах, должны создать этот центр. В чем его функции? Первая функция – это мониторинг участия партий в выборной кампании по системе средств массовой информации с четким показом и демонстрацией того, сколько каких партий появилось на телевидении, в радио и в прессе. Какой объем вот этого информирования избирателя? Вы сразу увидите колоссальную разницу, что непозволительно с точки зрения закона. Второе. Центр может проводить и заказывать независимые социологические исследования с тем, чтобы объективно демонстрировать эту позицию. Наверное, самое неприятное для власти. На федеральном уровне и во всех регионах его филиалы центра будут вести параллельный анализ ведения кампании и, самое главное, параллельный подсчет голосов.
Стоимость проекта Геннадий Семенин оценивает в сумму от 3 до 5 миллионов долларов. Если сложиться всем партиям вместе, то эти деньги собрать будет несложно, уверен глава «Патриотов». Размышляя о предстоящих декабрьских выборах, Геннадий Семенин не забывает о работе своей партии. На 17 сентября назначен съезд «Патриотов России». На нем все смогут узнать, кто войдет в первую тройку партии. Сегодня точно назвать фамилии невозможно, переговоры продолжаются и завершатся только в середине следующей недели.
Мы давно уже работаем над формированием избирательной коалиции. Да, конечно, партия «Патриоты России» пойдет, как это положено по закону, одна, сама, по своим спискам. Но, тем не менее, мы считаем, для того, чтобы мы могли выразить интересы большего количества избирателей и сторонников, мы приглашаем в коалицию различные политические партии, крупные общественные объединения и профсоюзы. И мы действительно завершаем процесс формирования этой коалиции, завершаем процесс переговоров. И мы действительно ведем и завершаем переговоры с представителями Великой России, с представителями партии Возрождения России и целым рядом других партий и общественных организаций.
Говорил Геннадий Семенин, лидер партии «Патриоты России», рассчитывает получить на предстоящих парламентских выборах от 7 до 15% голосов. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
От центральной московской российской политики перейдем к региональным темам. Живущие в Томске ликвидаторы Чернобыльской аварии намерены возобновить голодовку, которую они приостановили весной этого года. Они обвиняют федеральную и областную власть в невыполнении обязательств полугодовой давности. 70 человек заявили о готовности присоединиться к этой акции протеста. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Томские чернобыльцы говорят, что хотят от власти исполнения законных требований. Это лекарственное обеспечение по программе ДЛО, создание специализированной больницы для чернобыльцев, льготы на оплаты услуг ЖКХ, обеспечение ликвидаторов квартирами по жилищным сертификатам и выплаты компенсации за причиненный вред здоровью. Судебные решения по выплатам есть, но они не исполняются, говорит Алексей Речиц, руководитель Томского регионального отделения Союза Чернобыля России.
Мы вообще считаем год... Наш календарный год от 26 апреля до 26 апреля. Так вот, с 26 апреля по сегодняшний день 21 член организации умерли. Поэтому у нас аргументы-то посильнее будут. Государство обязалось возместить причиненный вред здоровью согласно исполнительным листам судебных решений, вступивших в законную силу более 3 лет назад. Сказали, что до конца года... Погасятся. Ну, простите, в прошлом году было то же самое. Позапрошлом году было то же самое. До конца года. У них как-то, знаете, вот градация. Вот, до праздника, после праздника, до обеда, после обеда, до конца года.
Власть отвечает. Обещания мы сдержали и почти все требования выполнили. Сергей Точилин, первый заместитель губернатора Томской области.
Областным руководством практически все выполнено. Там единственный вопрос, он остался нерешенным, небольшой. Я опять считаю, что это чисто передергивание, потому что на том совещании, которое проходило у меня в кабинете, эти вопросы были сняты. защиты понимания среди чернобыльцев находятся. Они тоже понимают те проблемы, которые есть у государства, которые есть у областной власти, и на эту тему никакого обострения нет. Есть обострение одно, касаемо именно выделения земельного участка под застройку.
Чернобыльцы возмущены таким ответом и показывают протокол. Говорят, из того, что здесь написано, практически ничего не выполнено. Алексей Редчиц.
Протокол совещания при первом заместителе губернатора Наговицына, который был подписан, практически не выполнен. После каждого пункта стоит минус, 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 минус. Значит, вот у нас есть пункт в протоколе и в требованиях прошлой голодовки. Он звучит так: об улучшении жилищных условий для состоящих на учете граждан, то есть чернобыльцев. Что произошло? В область поступило 25 жилищных сертификатов. Значит, наполнение сертификата 19 200 рублей квадратный метр. Реальная стоимость какова? 30. Разрыв кто компенсировать должен?
Жилищный вопрос действительно камень преткновения. Выделение квартир за счет жилищных сертификатов невозможно. Реальная стоимость жилья намного выше. Московская фирма была готова начать строительство жилья в Томске. 10% квартир отдавать ликвидаторам за счет жилищных сертификатов. Нашли пустырь. Договорились с администрацией города на выделение участка под строительство. 5 лет прошло, а на площади в 49 гектаров по-прежнему пусто. Новое руководство Томска заявило, иногородние инвесторы городу не нужны. Есть свои. Николай Николайчук, исполняющий обязанности мэра Томска.
Мы сегодня активно начинаем работать со своими строителями. Если мифические московские инвесторы заявляли, что мы зайдем и построим, и дадим 10% квартир чернобыльцам, сегодня на этих условиях готовы работать наши строители. Нужно четко людям сказать, что мы их не обманываем. Если микрорайон Родник существует, и земля сегодня зарезервированная, да, мы никому не отдадим. Мы отдадим только той строительной организации, которая решит проблему жилья чернобыльцев.
Вот что отвечает на это Алексей Речец, руководитель Томского регионального отделения Союза Чернобыль России.
Нашли инвестора в Москве. 23 ноября 2004 года был подписан договор о намерениях трехсторонний. 8 февраля 2005 года подписан уже инвестиционный контракт. Последняя дата. 31 августа 2007 года совещание у Николайчука по выдаче разрешения на строительство. Отказ в устной форме. Мы требуем, просим, дайте нам письменный отказ. Проходит неделя, письменного отказа нет. Причем нас заставляют идти в суд и доказывать, что мы правы.
На последнем собрании решение объявить голодовку было принято коллегиально. Томские чернобыльцы единогласно высказались за продолжение акции протеста. Дата начала определена – 12 сентября. В то, что на этот раз власть сдержит свои обещания, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС верится с трудом. Но люди говорят – терять нам уже нечего. Мелани Бачина для «Радио Свобода». Томск.
Эту и другие наши темы, публицистику, авторские колонки, новости и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Перед тем, как мы перейдем к сводке новостей часа, напомню, что сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, бывший помощник Галины Старовойтовой, Руслан Леньков. А сейчас в Москве 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Судья поручил президиуму Мосгорсуда рассмотреть представление Генпрокуратуры заново. В ингушском городе Карабулак завершилась спецоперация против боевиков. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, боевиков в районе не обнаружено. В Наурском районе Чечни убиты 2 сотрудника милиции. На милиционеров из Бурятии напали в селении Алпатово. В Шалинском районе при взрыве мины ранения получили 3 милиционера. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. Как заявили в пресс-службе Следственного комитета, в отношении Альфа-банка уголовного дела не возбуждалось. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ночь на четверг произошел взрыв на газопроводе. Без газа остались около 200 домов, где проживают более 2000 человек. В Италии сегодня утром на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. В Мьянме, бывшей Бирмы, несколько сот буддийских монахов захватили в заложники 20 правительственных чиновников. Представители властей прибыли в монастырь, чтобы извиниться за разгон демонстрации монахов в городе Пококку. В Никарагуа в результате жертвами урагана Феликс стали 38 человек. Более 200 числятся пропавшими, разрушены тысячи домов, без крова остались 50 тысяч человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 сентября 1975 года. Программа «О чем спорят, говорят». Гость передачи – бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Комогор, эмигрировавший в 1974 году из Советского Союза. Ведет беседу Владимир Юрасов.
Леонид Александрович 10 лет своей жизни в Советском Союзе провел в тюрьмах и лагерях. В книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть такое место, цитирую. Леонид Александрович Комогор в слабосильной команде всю зиму 1942 и 1943 годов был на легкой работе. Упаковывал в гробовые обрешетки из 4 досок по 2 голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. Вот расскажите подробнее о годах вашего заключения, пожалуйста.
Я пробыл все 10 лет в так называемых ухтопечорских лагерях. Прибыл я туда зимой 42-43 года. Ну, на пересыльном лагпункте номер 1, как его тогда называли, я встретил такую картину. Весь лагпункт лежал. Никто не мог работать по той простой причине, что люди не двигались из-за крайнего истощения. Называли нас всех тогда «фитилями». От недостатка питания сгорали мышечные ткани организма.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Каждый день из барака выносили по несколько человек, а бараков было где-то более 40. На отдаленных командировках вымирали гораздо быстрее. Пришла бы, наверное, и моя очередь, но мне где-то чуть-чуть повезло. Напуганные большой смертностью, то ли по каким другим соображениям, лагерное начальство без суда и комиссии составляло акт, и человек выходил на свободу. И посадить, и освободить можно было без суда. Но я не дождался отправки. Пришло распоряжение не выпускать, но и не дать умереть. И немного добавили питания. Мало кто остался живым после тех первых лет войны в лагере. Конечно, если бы не моя молодость и здоровье, я бы не выжил. Где-то в конце 1947 года я впервые стал наедаться досыта хлебом. Позже я узнал, что из моих друзей, однодельцев по суду, из 6 человек, я остался только один живой. 3 расстреляли, 2 умерли в лагере. Так что я живу теперь из-за них.
Рассказ бывшего заключенного ГУЛАГа Леонида Комогора. Радио «Свобода». 6 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Вот истории сталинских репрессий. Вернемся к новостям культуры. Печальное известие. На 72-м году жизни скончался оперный тенор Лучано Паваротти. Он умер в своем доме в городе Модена. Паваротти вспоминает музыкальный критик, обозреватель газеты «Ведомости» Петр Поспелов.
Очень печально. Мы все время жалуемся на то, что уходит тенора, этот самый золотой слой оперных голосов. Вот еще один тенор ушел, его больше нету, а ведь это был один из самых лучших, самых красивых голосов 20 века. Если брать именно теноров, то вспомнить можно и Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Карелли и вот Лучано Паваротти. Необыкновенной красоты, индивидуальности, мягкости, плавности голоса. Это был один из последних представителей настоящего итальянского бельканто. Его голос нельзя было спутать ни с каким другим. Он всегда пел очень вольно, очень даже своевольно. Редкому дирижеру удавалось вправить его в какое-то правильное русло. Это была индивидуальность, которая хлестала через край. И ему было присуще такое лучезарное обаяние, ничем не омраченное, которое чувствовалось и в оперных спектаклях, и во всем, что он не делал, в том числе, конечно, и в концертах трех теноров. Несомненное, конечно, его достижение, которое можно ему поставить в плюс или в минус, это то, что он сделал многие оперные арии принадлежностью поп-культуры, поп-шлягерами. Наверное, в большей степени даже, чем два его товарища, он частично вел оперу на территорию масс-культуры. Конечно, многие люди узнали об опере именно через концерты «Паваротти» и «Трех теноров». Он пел практически до последних лет жизни. Кажется, 3 года назад я был на последнем его московском концерте в Доме музыки. Видно было, что он уже не в той форме, что он экономит силы, но ему удалось провести весь концерт. Это был блестящий профессионал.
Лучано Паваротти вспоминал обозреватель газеты «Ведомости», музыкальный критик Петр Поспелов. Разговор о покойном оперном теноре продолжим среди других тем в новостях культуры. О них расскажет мой коллега Петр Вайль.
Мир скорбит о кончине Лучано Паваротти. Власти итальянского города Модена, в котором родился и умер великий оперный тенор, уже объявили о том, что его именем будет назван городской театр. Над Венской оперой поднят черный траурный флаг. Партнеры Паваротти по знаменитым представлениям «Три тенора» Пласидо Доминго и Хосе Каррерас откликнулись на новость о кончине. Доминго назвал голос Паваротти «богоданным», а Каррерас сказал, что это был, вне всяких сомнений, один из лучших теноров всех времен. Сопрано Рене Флеминг заявила, что Паваротти обладал самой совершенной техникой в истории оперы. Слова режиссера Франко Дзефирелли: «Были все остальные теноры, и был Паваротти». Многие профессионалы с благодарностью отмечают ту колоссальную роль, которую Лучано Паваротти сыграл в популяризации оперного искусства. В заявлении Лондонской королевской оперы говорится, что именно он донес оперу до миллионов людей, обогатив жизнь тех, кто без него, возможно, никогда бы не встретился с классической музыкой и оперным вокалом. 25 знаменитостей из мира искусства, включая актеров Дастина Хоффмана и Робина Уильямса, обратились к Организации Объединенных Наций с призывом помочь выйти на свободу лидеру демократических сил Мьянмы Аунг Сан Су Джи. Удостоенная Нобелевской премии мира, она уже 17 лет находится либо в заключении, либо под домашним арестом. Исполняется 50 лет со времени выхода в свет одной из самых известных книг 20 века «На дороге» – «On the Road». Ее автор Джек Керуак – самый известный представитель поколения битников. Керуак родился в 22-м году в штате Массачусетс в семье выходцев из Квебека. В доме говорили на квебекском французском. 23 года вместе с Уильямом Бэрроузом написал детективный роман, оставшийся неопубликованным. Свой первый роман «Городок и город» Керуак выпустил в 50-м году. Принесшая писателю всемирную славу автобиографическая книга о скитаниях по Америке «На дороге» была написана за 3 недели. Рукопись представляет собой сплошной свиток. Керуак приклеивал каждую страницу к предыдущей. Этот свиток с текстом без разделения на главы и даже на абзацы впервые опубликован к 50-летию первого издания 1957 года. Злоупотреблявший алкоголем и наркотиками, Джек Керуак умер в возрасте 47 лет. С 8 сентября по 7 октября в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке пройдет выставка «Новый ангеларий». Кураторы называют ее «Новой историей ангелов», которую написали современные художники. Рима и Валерий Геровины, Илья Кабаков, Виталий Комар, Олег Кулик, Александр Меломид, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова, Михаил Шемякин, Владимир Янкелевский и другие.
Петр Вайль, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаемся к событиям в российской политике. Мы уже в этом часе нашей программы много говорили о начале нового политического сезона, предвыборного сезона, о том, как разные партии готовятся к нему. Естественно, что эти темы обсуждаются и в русском интернете. Некоторые из этих публикаций в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Хронология отечественной политики в последние четверть века выявляет любопытную закономерность, пишет на сайте «Газета.ру» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в материале под заголовком «Дожить до нового витка». По его словам, период, за которым следуют принципиальные изменения, составляет 8 лет.
Завершение предыдущего периода – сезон 1999-2000 годов. Окончание эпохи Ельцина, острейшая борьба за власть. Вторая Чеченская война, возвышение бывшего офицера КГБ Владимира Путина 8 годами раньше. С августовского путча до весны, лета 92-го – политико-правовой хаос, когда вообще не было понятно, что происходит и чем все закончится. Отсчитаем еще 8 лет назад, и это снова время поворота. 1 сентября 83 года советское ПВО сбивает южнокорейский «Боинг». Начинается последний всплеск холодной войны, поход Рейгана против империи зла, размещение американского ядерного оружия в Европе, советские угрозы в ответ.
Как считает Федор Лукьянов, завершение эпохи Путина исключением, судя по всему, не станет, так как напряжение между Москвой и западными столицами растет уже почти год, и в предстоящие месяцы оно достигнет апогея.
Критическим может оказаться декабрь, на который выпадает сразу несколько оснований для серьезного конфликта. Первый из них – выборы в Государственную Думу и их оценка наблюдателями ОБСЕ. Негативная оценка может спровоцировать очень резкую реакцию Кремля. Следующее основание для практически неизбежного конфликта – судьба Косово. Приближение Косово к реальной независимости вызывает резонанс на постсоветском пространстве, прежде всего в Грузии. Любые провокации в зонах замороженных конфликтов, кто бы за ними ни стоял, будут негативно влиять на отношения России и Запада. Еще один декабрьский подарок. Истекает срок полугодового моратория, объявленного Россией на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. И следующим шагом, вероятно, станет официальное объявление о выходе России из договора. Наконец, декабрь – традиционно горячая пора для «Газпрома» и его клиентов в странах-соседях. Нет оснований полагать, что 2007 год станет исключением и обойдется без острых конфликтов между российской газовой монополией и кем-либо из соседей-потребителей.
По мнению Федора Лукьянова, если цикличность российской политики сохранится, то внешнеполитическая напряженность достигнет кульминации к концу этого, началу следующего года.
В течение, наверное, 2 недель все это начнет разворачиваться. И тут уже, что важнее, что менее важно, сказать трудно, поскольку одно будет накладываться на другое. И мы видим на протяжении последних года, или, может быть, чуть меньше, как формируется эта крайне неблагоприятная среда. Информационная, политическое, когда одно цепляется за другое, и уже западные аналитики многие, они уже не пытаются разобраться в причинах, механизмах и последствиях каждой конкретной проблемы, а это все сливается в некий общий неблагоприятный фон, крайне негативный для России.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В ингушском городе Карабулак завершилась спецоперация против боевиков. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, боевиков в районе не обнаружено. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка. Так заявили в пресс-службе Следственного комитета. В Италии сегодня утром на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. В Мьянме, бывшей Бирме, несколько сот буддийских монахов захватили в заложники 20 правительственных чиновников. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ биржевых событий и главных тенденций рынка в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем золотовалютных резервов России с 24 по 31 августа увеличился примерно на 0,5% и составил 416 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Рост ВВП России в 2007 году достигнет 7,5%, что существенно превышает запланированные 7,2%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он отметил, что рост экономики страны происходит не только за счет товарно-сырьевого сектора, но и за счет инвестиционной составляющей, рост которой за 7 месяцев года составил 22%, а в июле превысил 27%. По словам представителя Центрального банка, Россия сейчас вышла примерно на китайские темпы инвестиций, а потому она может ожидать такие же темпы роста, как и в Китае. Это совпадает с оценками министра финансов Алексея Кудрина, сделанными ранее.
Темпы экономического роста, которые останутся на ближайшие 3 года достаточно высокими, около 6%, теперь в основном будут осуществляться за счет не нефтегазового сектора, а за счет других отраслей.
Алексей Улюкаев также сообщил, что чистый отток капитала из России в августе 2007 года составил 5,5 миллиардов долларов. Вместе с тем, с начала года, по его словам, в стране был зафиксирован чистый приток капитала на уровне 59 миллиардов долларов. Алексей Улюкаев вновь подтвердил, что Центральный банк не меняет прогноз по чистому притоку капитала, который составляет сейчас 70 миллиардов долларов. Его ожидаемый уровень, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, значительно превышает показатели прошлых лет.
Внимание иностранцев было, но оно теперь перешло в практическую плоскость. У нас все предыдущие годы был большой отток капитала. В большей степени это было просто укрытие капитала, денег в какой-то тихой гавани. В 2005 году впервые практически в ноль вышло. То есть притекло капитала столько же, сколько утекло. А в 2006 году, наконец-то, был огромный приток капитала, больше 40 миллиардов долларов.
Французская компания Alstom подписала соглашение о поставке 4 скоростных поездов совместному предприятию, созданному российскими и финскими железными дорогами, для организации скоростного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Объем сделки – 120 миллионов евро. Сообщается, что каждый состав, состоящий из 7 вагонов и рассчитанный на 350 пассажиров, способен развивать скорость до 220 км в час. Скоростное движение на этом маршруте по планам начнется с 2010 года. Это позволит сократить время в пути с 5,5 до 3-3,5 часов. Государственная Дума России завтра намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики – 1 июля 2008 года, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Реформа отрасли предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Говорит председатель правления РАО ЕС Анатолий Чубайс.
Хочу напомнить, что с самого начала реформы, еще даже до принятия законов, мы говорили, я в том числе говорил о том, что в результате преобразования РАО ЕС должно быть реорганизовано и ликвидировано. Нами предложена схема реорганизации РАО ЕС, которая принята. Схема одобрена. В соответствии с этой схемой осенью этого года пройдет собрание акционеров РАО ЕС. Решения, которые на нем будут приняты, будут реализованы к середине будущего года. Соответственно, к середине будущего года РАО ЕС прекратит свое существование, как и задумывалось.
Правительство Казахстана намерено значительно расширить свое участие в международном консорциуме, разрабатывающем нефтяное месторождение Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Премьер-министр страны Карим Масимов заявил сегодня, что итальянская компания Eni должна разделить с казахской государственной компанией «Казмунайгаз» полномочия главного оператора проекта, после чего работы на месторождении могут вновь возобновиться. На прошлой неделе они были приостановлены на 3 месяца, а участникам проекта были предъявлены обвинения в нарушении экологических требований. Месторождение Кашаган разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Ей принадлежат 18,5% акций. Такими же пакетами владеют британо-голландская Shell, американская ExxonMobil и французская Total. Еще 9,3% акций проекта владеет американская ConocoPhillips. У японской Inpex и казахской государственной компании Казмунайгаз по 8,3% участия в проекте. Представители Ирана и Белоруссии подписали контракт, согласно которому компания «Беларусьнефть» сможет добывать нефть на южноиранском месторождении «Джафейр», говорится в сообщении Министерства нефтяной промышленности Ирана. Контракт объемом 450 миллионов долларов предполагает добычу 40 тысяч баррелей нефти в сутки. Россия в последнее время повысила цены на нефть и газ для Белоруссии, в связи с чем президент страны Александр Лукашенко заявлял о намерении найти альтернативные источники поставок энергоресурсов, прежде всего нефти, упоминая при этом такие страны, как Венесуэла, Ливия и Азербайджан. Курс доллара на сегодня 25 рублей 70 копеек. На завтра 25.66. Евро сегодня стоит 34 рубля 89 копеек. Курс на пятницу 35.02. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Северной Ирландии каждый год проходят конференции так называемой «Комиссии по вопросам равенства». Главной темой обсуждения в этом году стало равенство мужчин и женщин, прогресс, достигнутый в этой области за последние 30 лет в Великобритании и Ирландии, и проблемы сегодняшнего дня. Корреспондент «Радио Свобода» в Соединенном Королевстве Елена Воронцова побеседовала с Норин Берн, известной активисткой, членом общества «Гражданские свободы», в 90-х годах занимавший пост председателя Национального женского совета Ирландии.
Не так давно в Ирландии было опубликовано очередное исследование в области разницы в размере оплаты труда женщин и мужчин, занимающих одинаковые должности. Цифры показывают, что в среднем женщины получают по крайней мере на 30% меньше, чем мужчины. Феминистское движение в Ирландии существенно изменило жизнь современных женщин в этой стране. Полвека назад в таких базовых вопросах, как образование, трудоустройство и планирование семьи, у ирландских женщин был очень маленький выбор и практически не было возможности влиять на ситуацию. Теперь, когда противозачаточные средства можно свободно купить в аптеке и детские пособия больше не выплачиваются только мужьям, отношение в обществе к феминизму несколько изменилось. Некоторые из прародительниц этого движения разочарованы тем, как политически пассивно молодое поколение, а среди молодежи озабоченность женскими вопросами считается чем-то старомодным и скучным. Норин Берн была председателем Национального женского совета Ирландии во второй половине 90-х. Норин, видя эти отчеты по заработной плате, чувствуете ли вы, что все осталось по-прежнему, за исключением нескольких косметических поправок? Я бы сказала, это как стакан наполовину полный или наполовину пустой. Мне кажется, главный успех феминистского движения в том, что многие женщины в Ирландии, вне зависимости от своего материального положения, сегодня чувствуют себя свободными, у них больше уверенности в себе. У них есть политическое осознание себя как полноправного члена общества. Они стали задумываться о том, почему не принимаются меры по тем или иным вопросам. Я убежденная феминистка, и чем старше я становлюсь, тем более революционно я настроена, потому что у меня не осталось терпения выслушивать объяснения, почему в политике мало женщин, почему на руководящих постах в бизнесе их мало. Можно писать и делать исследования до бесконечности, но суть очевидна – налицо противостояние, иначе все давно бы изменилось. В нашей стране феминизм – это хрупкий цветок. С одной стороны, женщины понимают, в чем его суть, но что касается перемен в обществе, мы не совсем понимали в ранние дни нашего движения, что задача намного серьезнее. Речь идет о перевороте в политических и культурных структурах общества. Ранее в этом году, выступая на собрании общества «Гражданские свободы», Норин в своем докладе говорила о том, что лоббирование не приносит результатов, поскольку на решающих постах в Ирландии по-прежнему крайне мало женщин. И поэтому вопросы об оплате труда и праве на пенсию домохозяек, женщин, ухаживающих за больными родственниками или детьми, остаются только проектами. Политики кивают головами и забывают об обещанном. В то же время, Судя по опросам общественного мнения, общий рейтинг доверия политикам идет вниз. Социологи утверждают, что молодежь нового тысячелетия политически крайне инертна, говорит Норин Бёрн. Ведь что происходит? Люди выдвигают программы перед выборами, предлагают замечательные стратегии, они побеждают на выборах, и что же дальше? Они не проводят в жизнь того, что обещали осуществить. Взять хотя бы проблему общедоступного дошкольного образования. Я много сил приложила к разработке этой программы, и ничто из наработанного не претворилось в жизнь. На программу были выделены деньги, и после этого никто ничего не слышал об этом. То же самое пока что происходит и с доступностью курсов вечернего образования для неработающих женщин. Так что проблема недоверия населения к политикам имеет давнюю историю. Наши политики очень закостенелы в своих методах. Иногда случается, что видные общественные фигуры высказывают мнения, услышать которые именно от них весьма неожиданно. То, что сказала недавно властительница Дум молодых ирландок, редактор ирландской версии журнала «Космополитен», можно было бы ожидать скорее от приходского пастора лет 30 назад. Сегодня многие из наших читательниц заводят одноразовые сексуальные связи. Не секрет, что причина этому служит чрезмерное потребление алкоголя и давление со стороны подруг. Все едут на отдых или отправляются по барам, и, само собой разумеется, нужно много пить и переспать с малознакомым человеком, раз все так делают. Мы хотим сказать, что при том, что у вас есть выбор поступать так, как вы хотите, такое поведение не обязательно сделает вас счастливым. Нужно уметь ценить себя на столько, чтобы не делать того, чего вы на самом деле делать не хотите. Каким это наставление кажется Норин Бёрн? Это лицемерие в высшей степени. Она продает журнал, который от корки до корки говорит о том, сколько нужно потратить, чтобы сделать себя красивее для мужчины. Мы живем в мире, где все коммерциализировано, распаковано и выставлено на продажу. Сегодня это чувствуется особенно сильно, и поэтому женщины постарше чувствуют себя разочарованными. И все-таки я не скажу, что разочарована в молодых женщинах. Борьба за права всегда была уделом небольшого числа людей. Я не ожидаю от молодого поколения, что все станут активными борцами за права женщин. Вопрос в том, дошли ли сами эти идеи до большинства ирландских женщин. И я считаю, что да, дошли. Говорила Норин Бёрн, бывший председатель Национального женского совета Ирландии. Для Радио Свободы Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз о борьбе ирландских женщин за равноправие, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы поговорим о том, как разные российские партии начинают новый политический предвыборный сезон, о московской книжной ярмарке и, конечно же, вспомним умершего сегодня великого тенора Лучана Паваротти. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала появились данные, а потом уже был объявлен международный розыск. Сведения
пошли. Европейский Союз привержен принципам контактной группы.
Террористическая угроза в нашей стране не абстракция.
Судом предстали четверо офицеров, которым предъявлено обвинение в собирании и передаче сведений.
Эмбриону будет позволено развиваться не более 14.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.